Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость – историк Максим Тимонов. Тема «Советская разведка в 30-е годы прошлого века». Максим, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
По договоренности с Максимом, чтобы избавить его от изложения некоторых подробностей, начинаю я. Итак, в самом начале 20-х годов появляются в Советской России разведупор, разведывательное управление армейское, военная разведка, иностранный отдел ГПУ, ОГПУ, политическая внешняя разведка и отдел международной связи, я подчеркиваю, именно связи, а не связи, или как-то там говорят, или память подводит, или работа с документами не на должной высоте. Режим был в те времена достаточно свободный, люди перемещались из одной службы в другую. В 1925 году решение Политбюро о прекращении активной разведки разведывательным управлением Красной Армии. Это были рейды, засылка диверсионных групп в Польшу. Так что, если вы помните фильм «Государственные границы», где приходили оттуда, с большим успехом ходили туда. В 1927 году налет в Лондоне, на советско-британскую торговую фирму «Аркос», которая, естественно, занималась не только торговлей, изъяты секретные документы. В этом же году налеты на советские дип-учреждения в Китае, выемка документов. И оказывается, что Советский Союз занимается противозаконной деятельностью, и все следы ведут в советские официальные учреждения. Поэтому упор делается на нелегальную разведку. Как это сделать? Автор книги об Александре Орлове, Олег Царев, полковник СВР в отставке, к сожалению, ушедший от нас, на мой вопрос, когда я поинтересовался, откуда же брали кадры для нелегальной разведки, он сказал, да брали легалов и сделали их нелегалами. То, естественно, не могло остаться незамеченным со стороны противника, а часто и безнаказанным. Сегодняшняя наша беседа с Максимом Тимоновым вызвана просмотром телесериала «Начальник разведки». Мы в нашей беседе попытаемся изложить нашу версию того, что происходило в то время. Максим, пожалуйста.
Спасибо большое.
Единственное, Леонид, да? Максим, вот отдел международной связи Коминтерна сначала назывался секретный отдел, буква «С» большая, потом конспиративный отдел, буква «К» большая, а потом он стал отдел международной связи, возглавлял его пламенный большевик ленинец с очень богатым опытом подпольной работы Осип Пятницкий. Вот теперь, Максим, точно слово за вами.
Большое спасибо, Леонид, за совершенно прекраснейшее вступление, исчерпывающее. На самом деле, да, это действительно инспирировано во многом сериалом «Начальник разведки», который, уважаемый Леонид, меня буквально заставил посмотреть, наверное. Действительно заставил. Ну, я не пожалел ни минуты, это, по крайней мере, из того, что снимается сейчас, это действительно хорошее кинематографическое изделие. Давайте так это назовем, пожалуй, да?
Я согласен.
А вот что там еще так и не так, ну, это мы в процессе будем уже как иллюстрацию, я думаю, использовать. Это очень удачное изделие для нашей сегодняшней беседы. Единственное, я сделаю оговорку, потому что сегодня я постараюсь говорить преимущественно про, конечно же, иностранный отдел ЧК, ГПУ, НКВД, Ну, во-первых, потому что объять необъятное нельзя, и рассказать и про разведтупор, и про Коминтерн, и про МОПР, ну, не получится в рамках одной беседы. А с другой стороны, вот про тот же разведтупор и про те же проблемы армейской разведки. Мы ведь очень много говорили, когда мы рассказывали про Якова Серебрянского.
Да.
Вот во второй части, вот именно после разгрома Аркоса, именно после налета на шанхайскую резидентуру, собственно, это была заслуга Якова Серебрянского, восстановления работы резидентуры практически во всей Западной Европе и в Китае. Вот. А вот то, что происходило с внешней разведкой НКВД, во-первых, оно как-то менее известно широкому слушателю, на мой взгляд. Во-вторых, оно более, скажем так, наверное, нелинейно, что ли. И об этом просто интереснее будет, наверное, поговорить. И вот если вы не против, вот с учетом вот этих вот граничных условий, я, пожалуй, тогда и начну. Вот. На самом деле, когда мы говорим о советской внешней разведке, чекистской внешней разведке 30-х годов, то вообще-то первым словом, приходящим в голову, будет слово «кризис». Потому что именно в жесточайшем кризисе, на мой взгляд, разведка НКВД, ОГПУ в этот период находилась. И причин тому было на самом деле не одна. Причин было несколько. И как и положено всегда, эти причины не существовали сами по себе. Они были теснейшим образом связаны. Но вот первый, самый первый в ряду этих причин, наверное, стоит упомянуть череду провалов. Причем провалы эпичнейшие, они начались даже не в 30-х, они начались раньше. Они преследуют внешнюю разведку ГПУ и НКВД с начала 20-х годов. Вот чтобы далеко не ходить за примерами, давайте вспомним такого человека, как Викентий Григанович. Вот это имя, наверное, вообще ничего не скажет нашему слушателю.
Да, многие даже не знают, что Литва была тогда независимым государством.
Совершенно верно. А история-то это была очень интересная, потому что это была очень непростая, очень интересная операция, в результате которой вот этот самый Григанович, это сотрудник ЧК, это коммунист 17-го года. С 19-го года он находится на подпольной работе в Литве. Он там легализуется под скорректированным именем Винцес Григанавичус становится. Его призывают в литовскую армию легально совершенно, что тоже логично, потому что на этот момент нашему вот этому персонажу ему всего 19 лет. И в итоге он оказывается на службе, на работе в разведотделе штаба литовской армии. Вот, казалось бы, а о чем еще мечтать разведчику? Сиди тихо, поставляй ценную информацию, ценнейшую информацию. Но нет. То ли юный возраст сыграл злую шутку, то ли или идеологическая решимость, то ли просто долг коммуниста возобладал над долгом разведчика, но вместо соблюдения приличествующей ему конспирации Григанович делает что? Он вовсю контактирует с местными коммунистами, которые вообще-то в Литве запрещены и действуют нелегально. И чуть ли не участвуют в собраниях и заседаниях подпольных коммунистических комитетов. Вот подобная активность, конечно, она не могла рано или поздно не вызвать ненужного внимания. Но она и вызвала, конечно. И внимание это в итоге обернулось изряднейшим изумлением литовской полиции, которая разрабатывала почти рутинную операцию по работе с коммунистическими ячейками, а нашла в итоге настоящего шпиона. Вот Григанович успел бежать в Советский Союз, но из-за его политической активности вот этот канал добывания был безвозвратно утерян. И ладно бы только он, и ладно бы только юные сотрудники. Спустя 2 года, в 22-м году, в Париже проваливается Рудник. Яков Матвеевич Рудник – это старый кадр с богатым опытом нелегальной работы, еще со времен Гражданской войны, киевское подполье. Вот он во Франции возглавлял объединенную резентуру иностранного отдела и разведтупора. И возглавлял он ее недолго, потому что он работу начал в марте 21-го года, А в январе 22-го он был уже арестован. И это целая цепь, это целая череда провалов, потому что в это же время, вот в 22-м, в 23-м, 24-м, насколько я помню, годах, проваливается абсолютно вся резидентура Финляндии. Вообще с севером как-то не везло. В 27-м году рушатся в Швеции и снова в Литве. Маленькое отступление. А Литва на тот момент – это совершенно не карикатурное государство с опереточной армией и игрушечной полицией и разведкой. Это совершенно другая история, созданная как часть санитарного кордона вокруг Советской Республики. Государство является плацдармом или, как бы мы сейчас сказали, прокси для операций спецслужб и для работы спецслужб всех заинтересованных западных стран, ну, то бишь вообще всех западных стран по Советскому Союзу. И тем не менее, в 27-м году в той же Литве у нас провал Клещинского. Нашему слушателю, наверное, опять эта фамилия ничего не скажет, потому что эпизоды этого времени мало очень освещены. Ну, давайте поможем. Вот для оценки значимости провала вот я себе позволю привести краткую справку. А кто это такой вообще? А это бывший полковник русской армии, который с конца 18-го года служил в генштабе возродившейся Польши. В 19-м году он принял предложение о службе в литовской армии и карьеру сделал неплохую. Он дослужился до генерал-лейтенанта. Он занимал должность первого помощника начальника генштаба, а перед этим он какое-то время исполнял обязанности самого начальника генштаба. Ну да, он уволился в запас в 23-м году, но вот как вы думаете, в Польшу, в Литве, не очень большой стране, с не очень большой армией, где особенно будут сильны кастовые взаимоотношения между военнослужащими, тем более такого высокого ранга. Вот насколько интересны и продуктивны его личные связи, в какие дома он вхож, с какими сведениями с ним готовы из этих кастовых соображений делиться бывшие сослуживцы. Совершенно неоценимый же сотрудник. Но при этом, а в самой Литве-то у нас в 26-м году уже переворот государственный был, власти уже крайне правое политическое крыло, скажем так. И в этих условиях стоило быть особо внимательным. Тем более, что сам-то Клещинский уже на подозрении, как и многие другие. А что на самом деле происходит? А происходит, что литовская тайная полиция производит неожиданный, необъявленный визит на дом к отставному генералу Клещинскому. И находит она там советского постпреда Соколова. Причем берут их не за распитием чая, хотя, может, чай и был. Но главный эпизод, на котором мы взяли, это передача документов Клещинским советскому постпреду. Вот советского товарища дипломатический статус спас, он отделался только высылкой в СССР, ну и, конечно, это тотальнейшей засветкой, а вот Клещинского литовцы расстреляли. Но 20-е – это все же прелюдия, наверное. Самые масштабные, самые эпичные провалы, они грянули, конечно, в 30-х.
Да, это вот именно слово «эпичное», вот это новое слово, оно как нельзя лучше характеризует эти провалы.
Оно характеризует вообще со всех сторон, начиная от масштабов потерь и заканчивая обстоятельствами дела. Вот давайте, чтобы далеко не ходить, вот представим, что у нас на дворе май 32-го года, вокруг нас вообще не Москва, а французский Сен-Назер. Ну и мы, не мы, а Анри Готье. Это известнейший французский коммунист, деятель Коминтерна, по совместительству агенты НОГПУ. А в Сен-Назере у нас происходит антикоммунистический митинг, а там выборы на носу. Все агитируют за всех. И Анри Готье не находит ничего лучшего, как в этот самый антикоммунистический митинг влезть, прочитать зажигательную проповедь о деле мировой революции. Дело-то, конечно, благое, а вот только не тогда, когда у тебя на руках портфель с очень интересной информацией о состоянии французского флота и авиации. А вот именно этот портфель у Готье как раз и был. Портфель брошенный.
Извините, да. Максим, а он же там, по-моему, с правыми подрался еще.
Конечно, потому что ему пришлось бежать, потому что завязалась неизбежнейшая драка с участниками этого митинга. Готье пришлось портфель бросить. И это очень порадовало французскую полицию, подобная находка. И не только порадовало, но и вызвало ряд публикаций не только во французской, но и в германской прессе. Что, вы знаете, а русские, оказывается, следят за нашими делами и следят крайне неплохо. За месяц до этого проваливается курьер советской резидентуры во Франции. Тоже не пустой, тоже набитый интересными документами. Энрико Верселино его звали по прикрытию. И работал он вообще-то на осуществление связей между парижской резидентурой, итальянской и швейцарской. Потеря интереснейшая, да. Но я не буду упоминать отдельно каждый случай, это долго, да и речь-то у нас сейчас не об этом.
Максим, но да. Все-таки мы остановимся на самых крупных провалах, которые вот каждый такой провал можно сравнить, наверное, с тяжелым нокдауном.
Так, а это тоже нокдаун, потому что вот в результате вот всего этого, то, что я только сейчас успел рассказать, простите, а итог это у нас полный разгром советской разведывательной сети во Франции.
Да. Куда дальше-то? И еще просто в 1934, по-моему, году, для того, чтобы не оставлять внешнюю разведку в одиночестве, совещание резидентов, это так называется, журналисты или кто-то еще придумал.
Это 35-й год,
34-30, да.
Так, а до него у нас тоже был тяжелейший удар за 2 года, потому что в 1933 году был арестован Юлиус Троссен. А Юлиус Троссен – это координатор связи между сразу несколькими резидентурами. Он работал на обеспечении связи между германской, финской и латвийской резидентурами. Но вот только помимо того, что он делал, он еще и знал довольно-таки много, потому что связи нужно было много, а людей было мало. И в результате мы утратили связь не только с резидентурами вот, финской, германской и латвийской, но у нас еще возникли проблемы и с английской, и с американской, и с эстонской, и с румынской. Самого Троссена гестапо, кстати, перевербовало и заслало обратно в Советский Союз. Но недолго музыка играла, и разоблачили его крайне быстро.
Вот, кстати, уровень, вот это вот совещание резидентов в Копенгагене. Строжайше запрещено вербовать коммунистов. Из Москвы директива. И тем не менее, датская полиция приходит, а там трое из Москвы, причем они к другу заехали, они должны были быть в Копенгагене. Они к другу заехали, и 10, через них выходит на 10 агентов.
Это, вы знаете, вот если я этот провал назову кошмаром, я вообще вряд ли сильно преувеличу. Потому что это минус 4 резидента, минус десяток иностранных сотрудников.
И, Максим, я вот просто как уточнение. А в Москве же ведь находится Сталин, а в Москве находятся другие члены политического руководства. И эти люди прекрасно знают цену информации. И когда они видят, что там творится такое, хоть здесь, хоть там, хоть в третьей службе, у них начинают закрадываться некие мысли.
Ну, во-первых, начинают подергиваться репрессивные мышцы, естественно. Потому что, черт побери, а что же у нас происходит? Вот тот же самый провал Улановского.
В Копенгагене.
Простите, но вот я вообще не знаю, как это назвать. Ну, к другу заехать. Один из этих заехавших, так на минуточку, глава германской резидентуры, другой тоже глава германской резидентуры, потому что там как раз они находятся в процессе передачи дел. Один сдает, другой принимает. Их там вообще не должно быть, им там незачем быть. Ну и, конечно, вербовка коммунистов. Но на этом горели вот со времен Григановича и продолжают гореть, казалось бы. Окей, выводы сделаны. Берзин-то по итогам слетел с должности. На место Берзина пришел Урицкий.
Да, Семен Урицкий.
Но это же капля в море. Тот же Артузов... На тот момент единственный вывод, какой смог сделать, Это вот я сейчас процитирую из докладной записки Артузова по итогам провала Улановского. Очевидно, обычай навещать всех своих друзей, как у себя на родине, поддается искоренению с большим трудом. Прекрасно, прекрасно, что сделан этот вывод. А делать-то что?
Есть, если я не ошибаюсь, Артузова из НКВД или, да, из НКВД направляют в разведупор. Он берет с собой, как по источникам, 30-40 работников.
И чего ли это помогло разведупору?
Ничем. И резолюция Ворошилова есть соответствующая, и много чего. Поставили себя не так, желание сотрудничать с варягами, как их называли, не было.
Максимум, что они добились, они максимально испортили отношения и как минимум привели в состояние глубоко натянутых со своими армейскими смежниками. Все, да, пожалуй, тут и все. Ну, и завершая историю о провалах, ну, наверное, нельзя не упомянуть о невозвращенцах. Ну, начиная, наверное, с Агабекова.
Агабеков? Максим, все-таки вы не считаете, что это был уход к противнику? Потому что он своими сокровенными знаниями-то очень успешно торговал.
Ну вот я как раз хотел сказать, что вот его обычно называют то невозвращенцем, а я бы не стал.
Предатель? Потому что
невозвращенец — это вроде Орлова, о котором мы еще упомянем, который уйти ушел, но особо никем ни с чем не делился, сидел тихо.
И этот...
Про Агабекова мы так сказать не сможем.
Да, есть еще Матус, Максим, Макс, Матвей, Штейнберг в Швейцарии.
Есть Штейнберг, есть Рейс, есть Вальтер Кривицкий.
Нет. Максим, вот все-таки я вот здесь хочу уточнить, что Штейнберг, он, как вы прекрасно выразились, он сидел тихо, он да. никуда не лез, а когда его резидент парижский Василевский попросил сделать паспорт Итингону, чтобы тот мог выехать из Франции для ликвидации Троцкого последующей, он это сделал. Он, правда, потом вернулся в Советский Союз, получил 10 лет свои и сидел вместе с Судоплатовым, с Итингоном он сидел в одной камере.
Но 10, а не 25.
Нет, ну... Во всем надо искать положительные стороны. Но я хочу сказать, что Рейс – это уход к противнику. Кривицкий – это уход к противнику. Люшков
– это очевиднее всего. Японцам сдал все, что знал. Вывернулся просто мехом внутрь наизнанку.
Люшков – это же комиссар госбезопасности третьего ранга, начальник НКВД по Дальнему Востоку. Это, вот это, а Кривицкий, который англичанам сдал, человек 100 где-нибудь.
Ну, простите, а вот первый, давайте вернемся
да, к Габекову.
Первый же Габеков, это же вообще первый высокопоставленный чекист, который ушел к врагу. И так, на минуточку, а он кто? А он резидент в Константинополе. Он, в общем-то, всю ближневосточную резидентуру держит. Он на этом посту сменил, извините, Блюмкина, о котором мы говорили. И это как раз то самое время, когда ближневосточному направлению уделяется огромнейшее внимание, когда-то оно является, продолжает пока что считаться одним из важнейших. Мы только-только начинаем работать по Европе, но по Ближнему Востоку мы работаем с самого начала 20-х годов.
Да, вот когда вы рассказывали, как Серебрянский возглавлял резидентуру в Палестине. Максим, у нас сейчас новости, а после новостей, вот с этих предателей и невозвращенцев, мы и начнем. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Наш гость сегодня историк Максим Тимонов, и мы говорим о советской внешнеполитической разведке 30-х годов 20 века. Максим, итак, мы остановились, вот провалы 37-40 года, скажем так. Кое-кто из этих ребят был ликвидирован, или, как сейчас принято говорить, нейтрализован. Максим, вы меня слышите?
Да, да, ага, да, конечно.
Максим, а смотрите, если я не смогу процитировать текст присяги того времени точно, но, по-моему, там были слова, и если я нарушу там свою клятву, пусть настигнет меня карающая рука, правильно?
Правильно.
О.
Ну, так карающая рука и настигала, но настигала она соразмерно, скажем так, провинности. Ну, потому что вот того же Орлова эта рука не настигала, того же Штейнберга эта рука не настигала. Почему? Ну, давайте мы все-таки будем немножко далеки от того, чтобы предполагать, что где-то включился незапланированный гуманизм, все равно, раз ничего и не рассказали, то, наверное, пусть и живут себе спокойно. Конечно, нет. Потому что если они ничего не рассказали, то они этого не сделали ровно по двум причинам. Либо им и рассказывать было нечего, либо просто ими всерьез никто не занимался из коллег, скажем так, с той стороны границы. Потому что когда надо что-то узнать от человека, давайте будем честны, это узнают.
Да. Это я задавал вопрос профессионалам, если человек попадает в руки какой-то спецслужбы, есть ли шанс того, что он всего не расскажет? Мне категорически было отвечено – нет.
Никаких шансов нет. Их нету даже в случае экспресс-потрошения Полевого. Уж когда торопиться некуда, так это тем более.
Угу.
Другое дело, что если эти люди продолжают сидеть тихо, а если эти люди радостно не выворачиваются наизнанку перед зарубежными коллегами, нет ли такого, что они могут как-нибудь в будущем пригодиться? Понятно, что никто им ничего особо важного не доверит, но как в вопросе со Штейнбергом, всякая лыка может оказаться в строку.
Да, он так сделал так, паспорт пусть сидят, и молчал.
Так и пусть сидят и пригодятся. А вот те, кто поступал иначе, к ним было отношение совершенно другое, и, как правило, довольно быстро они свой земной путь прекращали.
Вот, кстати, в фильме «Начальник разведки», когда они практически одногодки, Коротков и Фитин, но у Короткова за спиной нелегальная работа, причем даже вместе с Орловым в Париже, и две ликвидации. И две ликвидации. И идея написать письмо Берии, которую подает Фитин. Как говорил солдат Швейк, осмелюсь доложить, мне не верится. Это решение мог принять только сам Коротков для себя. Он бы ни с кем не стал советоваться все-таки.
Да. Вот это, кстати, как раз нас подводит к закономерному итогу размышлений про вот эту вот череду провалов, про уходы.
Максим, извините, ради бога. А уже расстрелян Юго, да? А сидит Ежов, который там вообще творит, вытворяет, и у Сталина что-то поначалу и сил-то не хватает с ним справиться.
И не может хватать, потому что аппарат НКВД пророс во многие другие наркоматы к тому времени, если мы посмотрим на то, а кто у нас занимает не главные, ключевые, важные должности в других наркоматах, кто у нас сидит на центрах сбора информации, управления наркоматами, мы с большим удивлением обнаружим там выходцев из НКВД.
Угу.
Причем, скорее всего, ежовского набора.
Да, и, наверное, из Главного управления госбезопасности, а не из пожарной охраны.
Из ГУГБ и не из органов ЗАГСа, хотя они тоже относятся к НКВД.
Угу.
И это, да, вот это нас подводит как раз к следующей причине этого кадрового кризиса, о котором мы в самом начале уже обмолвились. То есть понятно, что вот вся эта череда кошмара, которая происходит в 20-30-е годы с разведкой, она не может не вызвать организационных выводов. Тем более, что, ну, давайте честно, вот как мы заметили уже, вот подавляющее большинство этих провалов, оно вызвано-то на самом деле прежде всего недостаточной компетентностью разведчиков, провалившихся. И, скажем так, довольно вольной трактовкой принципов оперативной и нелегальной работы. И, казалось бы, первым выводом должна была бы стать констатация ненадлежащей подготовки кадров и необходимость этот пробел срочно ликвидировать. А на самом деле главный вывод оказался в это время совсем другим. утрата доверия к зарубежной агентуре и необходимость чистки рядов от проникших туда предателей и вредителей. Вот какой оказался главный вывод.
И, Максим, я буквально секунд 40 отниму. А с легкой руки Юлиана Семенова, который был великий знаток КГБ и всего прочего, в кавычках все, Сталин, оказывается, в разведке-то не разбирался и сторонился этих дел, потому что они ему были непонятны. Значит, 30-й год, 5 февраля, Политбюро заслушало доклады Кагановича, Ягоды, который подготовил Артузов, и Мессинга. Тоже не чужой человек в спецслужбах, абсолютно. Сталин активно участвовал в обсуждении докладов и первые два раза счел, что вопрос не подготовлен. И вот только потом появилось постановление ЦК, Политбюро ЦК ВКПБ о работе ИНО ОГПУ. Вопрос поднимался и далее. И вот давайте, ну, наверное, это некорректно поставить себя на место Сталина, но я с ними говорю-говорю, сижу, готовлю рекомендации. Наберите в интернете Сталина разведки.
Угу.
И вы поймете, что этот человек, ему чего, нужны тонкости агентурной работы? Нет, это другие люди должны делать. Он ставит задачи, и когда задачи не выполняются, он интересуется, а почему так?
Понимаете, вот мы не стояли за спиной у Сталина на этих совещаниях. Мы не водили ни рукой его, ни рукой его визави в этих докладных записках. Но давайте мы вот просто подумаем, а это вообще кто? Это человек, который сравнительно недавно прошел жесточайшую кадровую борьбу с практически всесильным нарком-военмором Львом Давидовичем Троцким, который в ней победил. Это человек, который сумел... пока что худо-бедно, процесс продолжается, но сумел сформировать аппарат лично преданных ему людей и обезопасить себя как-то от оставшихся все еще на местах людей призыва Троцкого. То есть вот я сейчас позволю себе немножко отойти в сторону и вспомнить, а вот в той же Красной Армии, а в том же разведупре, а у нас кто находится на главных позициях? Это люди, выдвинувшиеся во время гражданской войны. Замеченные там, обласканные и вытащенные на самый верх кем? Кому они обязаны своим возвышением? И как они будут смотреть на этого выскочку бывшего наркома по делам национальности? Им можно доверять вообще?
А когда уже в середине 30-х Сталин обращается к Глебу Бокию, Глеб Бокий возглавляет спецотдел НКВД, этот отдел подчиняется партии, а не спецслужбе. Ему что-то от него нужно. На что Буки это не делает. Сталин напоминает ему, кто он и кто начальник спецотдела. На что Буки говорит, меня сюда Ленин поставил. Как?
Это тоже. И это тоже вот мы буквально вот через пару минут, я даже вот это отдельно коснусь, но да... И вот что, и вот этот человек не отдает себе отчет в ценности собираемой информации, в ценности инструментов добывания этой информации, анализа этой информации, перекрестного и проверки достоверности. Вот он этого не догадывается. Я отказываюсь в это верить. Это очень похоже, вот позвольте мне вот сейчас краткое отступление к нашим делам современным. Это вот очень похоже, вот сейчас можно открыть интернет и почитать, там из-под каждого камня будет торчать эксперт по проведению специальной военной операции.
А то и два.
Да, совершенно верно. Который лучше всех будет знать, как на самом деле эту операцию надо проводить. И вот если ему верховный главнокомандующий или министр обороны соизволят, догадаются наконец-то позвонить, вот он сейчас быстренько проконсультирует, как все надо было. Вот его в министра обороны почему-то не взяли, но этот пробел надо и как-то закрыть. Или наоборот, вот давайте за примерами далеко ходить не будем, когда хорошие, искренне переживающие за процесс люди просто, исходя из недостатка информации, исходя из, быть может, неготовности, невозможности иметь время на анализ поступающей информации, начинают заниматься классическим алармизмом и кричать о том, что Россия сегодня гибнет особенно сильно. Не по злому то умыслу на самом деле, и из-за искреннего переживания за процессы. Но вот информации-то не хватило. И вывод получился скорее, мягко говоря, эмоциональный, чем рациональный. Но это отступление от темы. Но именно это мы наблюдаем и сейчас. А теперь давайте это возведем в соответствующую духу времени степень 30-х годов. И что мы увидим? Увидим мы, конечно, тот же ужас, кошмар. И вот, возвращаясь к вопросу вот этой утраты доверия, вообще не сказать, чтобы этот вывод был так уж беспочвенно необоснован.
Максим, а не стоит ли остановиться? Помните, мы с вами говорили об этом, у Агабекова, ну, предатель, конечно, мы все прекрасно понимаем. Но у него есть очень интересный пассаж в его книге о том, что сотрудники иностранного отдела ОГПУ тогда резко отличаются внешним видом от сотрудников НКВД.
Да, они отличаются совершенно всем, потому что с точки зрения обычного рядового сотрудника НКВД, занятого на внутренней работе, кто такой действующий сотрудник ИНО? А это прежде всего человек с постоянным доступом к Западу, который постоянно пропадает в служебных командировках. Никого же не интересует, чем он там занят на самом деле, какой у него груз ответственности, как он, чем он рискует на этой работе. Зато все видят, что он оттуда приезжает в красивом костюме, в модной шляпе, в дорогущем галстуке.
Максим, извините, вы помните воспоминания Судоплатова, когда он ликвидировал Коновальца и приезжает из Антверпена, он приезжает в Париж. Его там встречает сотрудник резидентуры Агаянц, и он его просит, то есть ему там шьют, по-моему, пару костюмов, 5 рубашек, и он часы себе покупает. Ну вот он во всем этом появляется в коридорах Лубянки. Конечно, никто не знает, что он ликвидировал Коновальца, он рисковал своей головой. Когда его начальство отправляло на задание, ему было ясно сказано, что он живым не попадался. А вот внешний вид, конечно, может вызвать раздражение.
Так всем, мало того, что никто не знает, чем он там был занят, да всем, в общем-то, на тот момент плевать. Там больно интересные уже процессы идут в структуре самого НКВД. Глубоко плевать, что сделали эти люди, и зачем они там были, и какая от этого была польза родине. Зато он приехал в красивом и дорогом. Да. Ну, это ж негодяй какой-то. Он живет-то лучше гораздо. Неприятно как-то. Вот, поэтому, да, ну... Вообще, на самом деле, когда вот мы говорим об вот этом вот периоде, когда мы говорим об этих чистках, вот я сейчас вот публично и официально хотел бы решительно отмежеваться от двух всем известных полюсов. Вот первый полюс – это общество свидетелей небесной правоты, по мнению которых кого-то, если арестовали, значит, было за что и за дело вообще. Mm-hmm. И второй полюс – это вот секта имени кровавого режима, которые уверены в поголовной невиновности сотен тысяч миллиардов жертв. Вот и то, и другое – это вопрос личной веры, полностью лишенной рациональных оснований. А мы вот попробуем все-таки этих оснований не лишиться. И на самом-то деле у нас тут две истории и два процесса. Потому что, во-первых, мы только что поговорили о предателях и перебежчиках, и невозвращенцах. А что это значит на сухом протокольном языке? Это значит, что к противнику переходит немалое количество сотрудников, имевших доступ к весьма интересной информации. И вполне логично предположить, что руководство, а руководству по долгу службы вообще положено страдать острой формой паранойи. И вот это руководство начинает всерьез беспокоиться не только о возможной утечке сведений, доступных вот этим ушедшим на ту сторону, но и о надежности всей системы в целом.
Конечно, потому что вот, когда Ежов посоветовал проверять анкеты, то вдруг заместитель и сподвижник Артузова Отто Оттович Штейнбрюк имеет родственников в австрийской и в немецкой и в спецслужбах. А великий нелегал Быстролетов склонен к гиперболизации его работы в нелегальных условиях.
Ну, история Быстролетова, феномен Быстролетова, это вообще, на мой взгляд, какое-то уникальнейшее сочетание двух отрицательных факторов, которые внезапно оказались в нужном время и в нужное место оба. Потому что, с одной стороны, Быстролетов очень любил рассказывать о себе совершенно, как бы сейчас сказали, бондианские истории. А с другой стороны, а это какой период? А это период, когда особо внешней разведке системно похвастаться особо нечем. Там есть единичные прекраснейшие операции, заслуга исполнения которых – это не работа системы, а попался сотрудник самородок, типа того же Серебрянского.
И Тингон, типа
И Тингона, Судоплатова. Но порядок бьет класс. И сколько бы ни было у нас вот этих прекраснейших, талантливых, одаренных людей, которых не надо было учить, которые сами догадались, их все равно мало. А вот на этом фоне показать красивый отчет, как наш сотрудник, мужественно преодолевая, плевком сбивая вражеские аэропланы и скача по крышам, как Кинг-Конг, добыл секретные сведения, это Быстролетов, конечно же, это красиво, и начальство оценит. И я убежден в том, что очень немалая часть легендарных похождений Быстролетова имела вот эту природу на самом деле.
Вполне возможно, но та тема, которую мы сегодня обсуждаем, она плоха чем? Колоссальное количество документов, которые мы бы с удовольствием глянули, никто никому никогда не покажет.
Ну, во-первых, часть этих документов, в общем-то, благоразумно уничтожена. А другая часть, она с грифом «хранить вечно», я уверен. Вот. Но это с одной стороны, вот эта вот история об каких-то разумных основаниях по вот этим чисткам. Но по этим вот чистоте рядов. А с другой стороны, у нас что происходит? А у нас второй год вообще-то идет большая чистка НКВД. И в этой большой чистке до степени полного смешения сплелись самые разные причины. То есть это и война кланов, которую мы уже частично упомянули, вот, потому что к этому времени в наркомате сложились и выделились самые разные группы по интересам. То есть это объединение, скажем так, по призыву. Это призыв Ягоды, призыв Ежова. Немногочисленные, но крайне влиятельные остатки старой гвардии, которые начинали при Дзержинском и Минжинском, тот же Глеб Бокий. Это объединение по территориальному признаку. То есть это туркестанские, северокавказские призывы. И они друг друга очень не любят. И они делят влияние. Более того, они это делают крайне успешно. Тем более есть традиция. А давайте-ка мы после смены наркома на всякий случай его креатуры куда-нибудь денем. Вот из ягодского призыва высокого ранга уцелел, по-моему, только один Фриновский, который вовремя принес клятву верности Ежову. Больше-то высокоранговых сотрудников Ягоды я что-то не припомню. То есть, может, они и есть, может, у меня просто немножко хромаю памятью. Ну, вот что-то я их не помню.
За полтора года иностранный отдел, он, по-моему, он там назывался и пятый, и седьмой, ну, как рассказывают служащие, то есть работники отдела, называли его, как водилось, иной иностранный отдел. За полтора года, вот это славные годы уходов, репрессий и так далее, и там в этом отделе сменилось 6 руководителей. 6.
Да, совершенно верно. Вот тут, кстати, еще одно уточнение, наверное, нужно. Вот было бы ошибкой идти на поводу у публицистики 90-х годов и представлять НКВД того периода как некого всемогущего монстра, действующего с убийственной точностью и безошибочностью. Ну, то есть тезис о всемогуществе в описанный период как раз верен, как и тезис об убийственности. А вот с точностью и с безошибочностью проблемы. Потому что вот если представлять наркомат как какого-то ужасного многорукого монстра, то мы увидим, что в это время большинство рук этого монстра заняты тем, что увлеченно борется с другими руками всего того, все того же монстра. Вот ино, да, Слуцкий, Шпигельглаз, Залман Пасов, Судоплатов. Вот это все череда, которая прошла менее чем за 4 месяца. Вот. И несмотря на все старания вот эти изменения и устранения в структуре ино проводить максимально тихо, это становилось также быстро известно в среде сотрудников и, мягко говоря, не способствовало здоровому отношению к работе. И, кстати, именно этим была вызвана немалая часть невозвращений, а тот же Александр Орлов. Это же вообще бегство по ошибке от испуга.
Да, да. Вот, а эти Кривицкий побоялся, а Теодор Малли не побоялся и был расстрелян. Вернулся, и, как говорят люди, которые его знали, но их уже нет, они говорят, что его аргумент был такой. А тогда они скажут, если я не приеду, а этот священник-то предателем оказался. Ну, у человека были свои понятия о чести. И, Максим, вот мы, вы, конечно, вы создали великолепную картину.
Мы.
Из того, что нам доступно, вот она обстановка. Напомните, Максим, вы мне называли, я забыл эту цифру, сколько дней информации не поступало из-за границы в иностранные
агенты? Вот в этот период ИНО 127 дней не получал ни одного донесения от резидентуры.
И тогда вот у меня какой к вам вопрос. Я хотел бы, чтобы сейчас начали и потом продолжали. А что делало руководство, я имею в виду политическое руководство, вопрос ведь стоял, та разведка нам уже не нужна, может быть, какие-то люди оттуда нам нужны, все надо реорганизовывать, людей надо учить, что предпринималось в этом направлении?
Да, совершенно верно. Вот у нас вообще вот в этот момент получается некий замкнутый круг. То есть вот у нас провалы и бегство стимулируют механизм репрессий, страх перед которыми порождает новые бегства и новые провалы. При этом обрываются связи с агентурой, потому что где-то просто некому передать агентуру, а где-то агенты считаются утратившими доверие, как их кураторы-резиденты. А когда у нас была восстановлена связь с группой Шульца-Бойзена в 40-м?
Да, Коротков. Зарубина и Коротков.
Больше полутора лет они сидели без связи и работали в стол. И работали, но в стол. Потрясающе. Вот. И более того, вот я чуть-чуть успею, наверное, до новостей отойти в сторону. Вот если мы говорим о репрессиях, я еще раз призову слушателей и умоляю буквально вот не впадать ни в ересь святой системы, ни в ересь кровавый Сталин убил безвинно вообще всех. Потому что далеко не всегда репрессии аппарата НКВД были неоправданы и вызваны лишь описанными вот ранее клановыми разборками. Вот я 30 секунд назад назвал фамилию Пасов. Вот товарищ Залман Исаевич Пасов, это товарищ непростой. Он занимал пост начальника иностранного отдела. Пришел он туда не с улицы, он до этого работал в особом отделе конторы, в контрразведывательном отделе. И это, кстати, именно он ответственен за последний виток чисток аппарата ИНО. И товарищ Ежов Пасову доверял безгранично, что даже на допросах подтверждал. Так вот, товарищ Пасов арестован был в октябре 1938 года, а в феврале 1940 он был расстрелян. Что характерно, Пасов не был реабилитирован ни в 1957 году на волне массовых хрущевских реабилитаций, ни в 2013, когда последний раз происходил пересмотр его дела, на котором он был признан реабилитацией неподлежащим. Было за что? Было за что? Вот и этот виток чисток аппарата ИНО на его совести, и именно благодаря его революционной
деятельности
мы лишились многих.
Максим, сейчас новости, а после новостей вы продолжите.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость, историк Максим Тимонов. Мы с ним сегодня разговариваем по поводу сложнейшей и весьма болезненной судьбы советской внешнеполитической разведки в 30-е годы 20 века. Максим, и вот сейчас самое для меня интересное. Как за сравнительно небольшое время удалось восстановить вот эти возможности по добыванию информации и так далее, и так далее?
Понимаете, какая штука? Вот тут как раз наступил момент, когда окончательно стало понятно, что в полный рост перед НКВД в целом и перед ИНО в особенности стоит в первую очередь проблема кадров. И осталось только понять, где, вот не сколько где эти кадры взять, это-то как раз понятно, потому что практику партийного и комсомольского набора никто не отменял. А главное в другом, а кто и как эти кадры будет учить? Потому что для того, чтобы восстановить процедуру добывания информации, для того, чтобы восстановить эффективную разведывательную деятельность, ну, на самом деле, даже не сколько восстановить, сколько наладить, потому что именно системной эффективности это не наблюдалось. Надо решить вопрос с кадрами. И вот тут, прежде чем говорить наконец-то плановой и системной подготовке, давайте вспомним, а как вообще готовились эти кадры, и, ну, откуда они брались? И вот сразу уточним, что мы говорим сейчас не о военной разведке. С ней как раз-то все понятно, потому что военная разведка и была сформирована раньше, чем у чекистов. Потому что региступор Ревоенсовета возникла еще в ноябре 2018 года. И в апреле 21-го приобрело более знакомое нам название разведывательное управление РККА. Это то, что сейчас называется ГРУ. И систематическое обучение специалистов для него началось практически сразу, как только вообще стало это возможным, это в 20-м году. Это знаменитое восточное управление, восточное отделение Академии Генштаба РККА. Ну, сейчас, потом это военная академия имени Фрунзе, специальный факультет. И создано-то оно было прежде всего с участием специалистов, причем специалистов еще царских времен, потому что у истоков и вообще по инициативе этих людей было создано это восточное управление. Это Ротель Николай Иосифович, всем, наверное, известный. Это очень старый кадр русской военной разведки. И Снесарев.
Да, Снесарев, вот Снесарев – это действительно широко известная фамилия.
Так это создатель этого восточного отделения, которое готовило кадры и для военно-дипломатической работы, для службы на восточных окраинах республики. Это очень важное было место тогда и для военной разведки. И преподавали много-много интересного. Блюмкин, кстати, там учился, но не доучился. Мы про это как-то рассказывали.
Там учился Иван Серов.
Да.
Там учился Наум и Тингон, это те, кого я знаю, а если покопаться, я думаю, там еще будут известные фамилии.
Там очень-очень много их будет, но мы-то пытаемся про чекистов, потому что приятно сейчас поговорить про разведтупор, там-то была система худо-бедно работавшая, а вот у чекистов-то настолько системной подготовки не было. Ну да, в конце января 21 года были организованы курсы по подготовке сотрудников для службы ВЧК. То есть организованы-то они были в конце января, стартовали-то работу они через 3 месяца, в конце апреля. Но это было что? Это были короткие 3-месячные курсы, цель которых – это дать вообще представление об оперативной работе. И ориентированы они были, ну, скажем так, на внутреннюю службу. При этом ИНО ВЧК существует с конца 2020 года. Но специфика его сотрудников, сотрудников иностранного отдела, этими курсами, конечно, не предусмотрена. В частности, именно поэтому Блюмкин-то учился на восточном отделении Академии Генштаба, а ему больше негде было учиться. И вот в дальнейшем эти курсы, они будут, конечно же, расширяться и углубляться. Но вплоть до лета 1937 года этот весь процесс будет скорее носить ситуативный характер и отвечать на насущные внутренние нужды Советского Союза. То есть вот так в 23-м году там появится Московская школа транспортного отдела ГПУ, из которого и вырастут потом центральные транспортные курсы ГПУ. Это, наверное, первое узкоспециализированное учебное заведение это будет. А в ноябре того же 23-го появится высшая пограничная школа. И все еще никак мы не затрагиваем внешнюю работу. И в августе 29-го у нас создается школа по подготовке и переподготовке кадров внутренних органов ГПУ. С 30-го года это заведение будет называться гораздо короче и красивее. Это будет центральная школа УГПУ, которую как раз Фитин заканчивал. Но снова особого какого-то отдельного внимания кадрам внешней разведки совершенно не уделяется. Потому что на самом-то деле задача стоит как-то решить проблему нехватки подготовленных кадров в аппарате ГПУ вообще. И получается странная ситуация, когда начальники ИНО и действующие сотрудники ИНО читают лекции в военной академии, преподают в школе УГПУ, повышая квалификацию высшего, прежде всего, команды руководящего состава госбезопасности. Но при этом саму ИМО, сам иностранный отдел, какой-либо системы подготовки своих собственных кадров не имеет. И более того, вот я могу ошибаться, но, кажется, не ошибаюсь. И самый первый учебник, он систематизированный по этой дисциплине, появился только к 1937 году. И назывался он очень незатейливо, он назывался «Закордонная разведка». И вот 1937 год – это как раз очень значимый год для структур внешней разведки нашего НКВД. Потому что именно в 1937 году летом наконец-то был озвучен вопрос, а как вообще подготавливаются кадры для внешней разведки? И не пришла ли наконец-то пора сложившуюся практику кардинальным образом пересмотреть? Вот поскольку вопрос этот был задан не кем-то лично товарищем Сталиным, оставить его без ответа было нельзя. И точно так же, как нельзя было принять меры для, скажем так, предложения практического ответа на этот вопрос. Вот этим ответом стала докладная записка, которая была подана через несколько дней в Политбюро, и которая описывала цели и задачи нового учреждения. Каковое учреждение и должно было бы стать кузницей разведывательных кадров. Учреждение это называлось «Школа особого назначения НКВД». Это вот именно то самое, что мы с вами видели в первых двух сериях сериала «Начальник разведки».
Хотя здание было совсем другим, судя по фотографиям.
Здание-то как раз похоже. Это маленький домик, стоящий покоем. Правда, он был двухэтажным и деревянным, да, по воспоминаниям студентов, курсантов первого выпуска. А тут сняли все-таки уже что-то довольно монументальное.
Да, с колоннами, с такими ступенями.
А вот это было в Балашихе, первый объект эшелона. Потому что по распоряжению товарища Сталина эти курсы должны были находиться не в Москве. Это, соответственно, дай бог памяти, 21-27 километры Горьковского шоссе. Там
23-й, по-моему.
Да, 23-й. Да.
23-й.
Вот, потом в Барвихе появился у них объект. И вообще-то штат обучающихся изначально был-то невелик. Школа была рассчитана на 30 курсантов. А вот бюджетом выделили изрядный, потому что бюджетировалась школа, согласно докладной записке, из расчета 1,5 миллиона тогдашних рублей в год. Вот это, казалось бы, огромная сумма. Вот. Но тут следует учесть, что в нее-то входит не только содержание самой школы, но и обеспечение курсантов всем необходимым. Необходимого-то было много, и было оно это необходимое очень разным. Потому что курсантам, например, наконец-то преподавали еще и уроки этикета и хороших манер. Умение хорошо одеваться преподавали. И на это все нужны деньги, и деньги немалые. Если я не ошибаюсь, Феклисов, который тоже же из первых выпусков, и известнейший же наш разведчик, который, в общем-то, которому наша атомная программа во многом обязана была, вот, Александр Семенович Феклисов, вот, он же вспоминал, что он, в общем-то, тройку и шляпу впервые надел в Шоне.
А ведь такая же школа была у Серебрянского при его особой группе.
Это, собственно, группа дяди Яши.
Да, да, да. Вот.
И кузница кадров при группе дяди Яши. Но это носило полусамодеятельный характер, потому что Яков Серебрянский очень прагматично пользовался статусом своей особой группы, о существовании которой вообще знало ровно 3 человека, ну, кроме самих участников. Точнее, кроме участников вообще знало 2 человека. Это нарком и товарищ Сталин. Оно, слава тебе Господи, оно финансировалось мимо общего бюджета наркомата.
А, это... И...
И что он там творил, знало вот эти два человека, которые это могли санкционировать, и поскольку оно было, оно санкционировано было. Но это ведь не решало никак вопроса системного производства кадров.
Да.
Это был вопрос кадров лично для Якова Серебрянского.
Вообще, конечно, название я никогда больше такого не встречал. Специальная группа особого назначения.
Да.
А название уже само.
Дважды специальное, да. Дважды особое, совершенно верно. И вот мы совершенно, кстати, наверное, никогда не узнаем, а было бы очень интересно, а повлиял ли как-то полученный опыт и обобщенный опыт действия вот этой особой группы на решение создания школы особого назначения? Не может ли это рассматриваться как расширение и укрупнение вот этого частного единичного опыта? Потому что сколько там в группе дяди Яши могли подготовить людей?
Да нет,
Тем более, что в отличие от Шона, там же первые курсанты кто? Это же комсомольский набор тот самый. Тот же самый Фитин, он до этого кто? Он изорифировал ГПУ, он закончил центральную школу ГПУ, точнее уже центральную школу НКВД. Но ведь он же не действующий сотрудник.
Да.
Это тот самый комсомольский призыв, которым дали необходимую базу и сказали, ну вы, ребята, ждите... Будет нужно, Родина вас позовет.
Да, а у Серебрянского высшее техническое образование или последние курсы данных вузов.
Но у Серебрянского вообще штучный товар.
Да, да, у него действительно штучные люди уже набирались.
Конечно.
Максим, и появляется нужда в руководителе разведки нового типа. Не разведка нового типа, хотя это, наверное, тоже правильно, а человек должен быть иным.
Ну вот на тот момент, когда только-только начала функционировать эта школа, там этого человека-то особо-то не было иного. Тут вообще на самом деле наблюдается чудовищная инерция самой системы. Это правда. Это вот можно увидеть даже у смежников, даже уже у разведупра можно увидеть. Они очень, вот в разведупре очень быстро в свое время отреагировали на нужды работы по восточному направлению, потому что вся первая половина 20-х годов все основные усилия сконцентрированы, конечно же, на Ближнем Востоке.
И на Китае.
И на Китае, потому что, прежде всего, это рассматривается как наиболее ожидаемый, наиболее перспективный и вот-вот грядущий объект экспорта мировой революции. И тут же появляется восточное отделение, изучение языков, мандарин, японский, фарси, турецкий. А западный факультет, западное отделение, после появления которого это все приобрело название специальный факультет, западное-то отделение появляется только в 1937 году. При том, что уже давным-давно основная работа вся ведется именно на Западе. Вот, за Востоком надо присматривать, Восток можно использовать, как бы сейчас сказали, опять-таки, как прокси. Ну вот давайте вспомним те же самые шанхайские резидентуры. Там что, документы были вынуты британцами по работе в Китае? Нет. Там основные документы шанхайской резидентуры были ориентированы на Британию. Так, на минуточку. Но, тем не менее, инерция системы приводит к тому, что системное обучение даже у разведупра, оно появляется только в 37-м году, а у НКВД инерция была еще больше, как мы уже выяснили. И пока что у нас только-только учатся первый призыв курсантов, и для вязчего понимания им преподают не только специальные дисциплины, но потому что, вот давайте честно, вот эту историю с костюмами, историю с этикетом и хорошими манерами тоже можно отнести к специальным дисциплинам по вполне очевидным причинам. Но вот для всестороннего развития курсантов в школе особого назначения в качестве преподавателей привлекались, например, такие люди, как Майский Иван Михайлович, известнейший дипломат же, или, например, Александр Абрамович Крейн. Вот эту фамилию вообще не надо искать ни в истории разведки, ни в списках политиков, ни в реестре дипломатов, потому что это вообще-то композитор и музыкант. И его задача дать курсантам минимальную музыкальную грамотность для работы в обществе. Вот. И наконец-то в школе особого назначения был реализован прагматический подход, при котором разведчика-то будущего учили именно тому, что ему понадобится на работе. Не основам политической грамотности и не пламенной борьбе за дело мирового коммунизма, что, в общем-то, наверное, тоже неплохо там и тогда, но на разведывательные функции особо-то не повлияет. А, конечно, это языки. Их там было в программе изначально целых 9. Вот. Можно перечислить, можно нет, но это по желанию. Вот. Это, конечно же, специальные дисциплины. Это вербовка агентуры, это шифровальное дело, вот. Это радиодело, это конспиративные техники, чего так не хватало. Но вот самое, на мой неискушенный взгляд, главное, это обучение психологии разведчика. А вот подход очень близок к тому, что мы встречаем, например, в мемуарах у сотрудников, у мыслящих сотрудников жандармского управления царской России, у того же Спиридовича, у того же Зубатова. Вот. А куратор, ну или в случае внешней разведки резидент, он не должен относиться к своим агентам как к расходному материалу, он их должен любить, он их должен понимать. И он должен с ними всячески сблизиться. Партийные убеждения не только не будут помогать в этом, но они будут скорее мешать, если руководствоваться только ими, что вот, например, того же Григановича изгубило. Вот, что того же Улановского сгубило. Это партийные убеждения вместо азов оперативной и агентурной работы. Если я не ошибаюсь, кстати, в том же начальнике разведки, а там ведь был эпизод, где, по-моему, как бы даже не Коротков читает краткую лекцию по психологии агентурной работы курсантам.
Не вспомню. Честно, не вспомню. Вот,
который совершенно правильно расставляет там акценты. Вообще, на самом деле, вот я позволю себе отойти немножко в сторону и опять помянуть и вот этот самый сериал. Мы вокруг него сегодня весь день будем ходить. Вообще говоря, я с огромным удовольствием, с непередаваемым восторгом я увидел в титрах, что у сериала есть консультант, есть. Причем это целый генерал-лейтенант СВР.
Генерал-лейтенант или генерал-полковник?
А я не... Вот я боюсь соврать.
Мы
вот,
заранее...
Не боюсь обидеть уважаемого человека.
Мы на двоих, да? Максим, мы на двоих ошибиться не можем. Значит, он или генерал-лейтенант, или генерал-полковник. По-моему, генерал-полковник. Но в любом случае к этому человеку мы относимся с максимальным уважением.
Ну, это же вообще прекрасно. Это прекрасно, что фильм, снятый по настолько специфической теме, пользовался услугами специфического консультанта. Это
Максим,
замечательно.
Когда я посмотрел этот фильм в сети... Там был анонс. Первый канал на следующий день собирался показывать фильм о 17 мгновений весны. Штирлиц шлет донесение руководителю советской военной разведки Алексу. Это Фитин. Вот ни разу это не Фитин, потому что Фитин – это политическая разведка. А Штирлиц, по фантазии Юлиана Семенова, был военным разведчиком. Он вот чекист, в пароль не нужен, а уже там написано, что он был известен там, в этом, в 17 мгновений весны. Ладно, бог с ним. Максим, и у меня вот вопрос к вам. Насколько Фитин был именно тем руководителем разведки, который был нужен стране, руководству и своим подчиненным?
Вот, понимаете, вот мне кажется, тут есть некоторая эмоциональная ловушка, что ли, когда речь заходит о человеке, настолько много сделавшем для страны вообще, и для структуры в частности, вот невольно хочется его воспринимать и показывать как талант решительно во всем. В разведывательной деятельности, в организационной деятельности, во всем сразу. У меня вопрос на грани вот крамольного. А точно ли это нужно? Вот разве мало того, что Фитин был прекрасным организатором, который сумел вот буквально из хаоса выстроить стройную, четкую, а самое главное, управляемую систему? Потому что вот администратору совершенно ведь не обязательно в совершенстве владеть всеми специфическими навыками своих подчиненных. Функция, талант, если угодно, администратора, организатора, если, конечно, он на своем месте, в том, чтобы определить человека этими навыками владеющего, поставить его на нужное место, создать нужные условия работы и постоянно за ним присматривать, постоянно осуществлять контроль. А вот хорошо ли работается человеку? Хорошо ли сам человек работает?
Максим, а скажите, пожалуйста, как выглядел, с вашей точки зрения, процесс утверждения кандидатуры? Берия пришел к Сталину, у него было несколько имен, у них состоялся разговор, и после этого Фитин был назначен на свой пост.
Вот тут мы, конечно же, можем только догадываться.
Конечно.
Мы там за портьерой, к сожалению, не притаились, а жаль, было бы очень интересно узнать. Но вот тут вообще у меня, вот тут у меня есть претензия к просмотренному нами фильму. То есть там, с одной стороны, в кои-то веки перестали показывать товарища Сталина как кровожадного паранояльного монстра, который желает немедленно всех репрессировать и стереть в лагерную пыль.
А кое-кого есть. Вот,
его показывают вдумчивым, рассудительным человеком, что, в общем-то, совершенно логично. Но вот вместо этого получился какой-то совершенно плоский карикатурный Берия.
Ой, да.
Который
да.
бьется в истерике, всех во всем подозревает. Это часть его работы, безусловно, всех во всем подозревать. Но это лишь часть его работы, потому что он должен это делать на каких-то основаниях. Он должен заниматься постоянным анализом, а что там происходит. Это вообще функция руководителя. Вместо этого он делает страшные кавказские глаза и громко-громко на всех кричит.
Да, хотя, опять же, ныне покойные люди, которые с ним имели дело, они рассказывали следующее. Ко всем майорам, капитанам на «вы» тихим голосом, очень вежливо. Генералов, говорят, от него с инфарктами выносили.
Вот мне рассказывали люди, чьи прямые родственники... Ага. Отцы, дедушки и даже бабушки работали в аппарате Лаврентия Павловича Берии. Вот они говорили, что самое страшное было, когда он начинает говорить очень-очень тихо. Вот. Вот это было страшнее всего.
И два человека мне рассказывали его постоянное напутствие. Исполнение ваше, ответственность моя. Хотя это не снимало ответственность с них никак, ни разу.
Это все. Абсолютно то же Максим. Самое, что должен был делать и что делал Фитин.
Фитин, конечно.
И более
Максим,
того,
да. У нас новости, а после новостей вопросы слушателей.
Ну, мы немножко закончим и
да,
перейдем
конечно,
к вопросам.
Тогда. Конечно, новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, сейчас Максим Тимонов закончит, а потом наши слушатели, пожалуйста, задавайте вопросы. Максим, вы хотели да. завершить.
Да, совершенно верно. Вот до новостей вот вы задали прекраснейший вопрос, а как могло бы происходить вот это вот предложение и утверждение Фитина? Ну, во-первых, оно, конечно, не могло бы происходить так, как показано в фильме. Там... Помним, Берия приносит товарищу Сталину листочек, на котором написано в столбик несколько фамилий. Что? Конечно, нет. Скорее, тогда уж приносит по листочку на каждого со справочкой, а кто эти люди вообще, а в чем их сильные и слабые места, а каковы результаты их учебы в школе особого назначения, краткая характеристика на них.
А нет ли родственников за границей? Вот это вот, наверное, тоже.
А это, наверное, уже не туда, потому что вот на этот этап должен быть пройден до того, как сформирован этот финальный список.
Ага.
Потому что он же к товарищу Сталину не обсуждать идет, а на выбор предлагать.
Угу.
По-хорошему-то. Вот. Право голоса у него есть, но оно не решающее в этом вопросе. Оно решающее у него во время работы. Это, кстати, вот опять к вопросу об известном же мнении о том, что Берия терпеть не мог Фитина.
О, да.
Изо всех сил там пытался свалить. Простите, пожалуйста, пытался, хотел бы свалить, свалил бы и довольно сразу. Это... Наркому госбезопасности сделать было бы совершенно нетрудно, тем более, что ни в какой, ни одна работа не проводится без ошибок, а дальше уже дело техники, давайте цепляться за эту ошибку и ее раскручивать.
Конечно, тем более, вокруг Фитина же были люди, которые были очень многим обязаны Берии. Тот же Коротков, тот же Судоплатов, тот же Итингун.
Да, практически все оставшиеся обязаны по разным соображениям. Давайте не забывать, например, ту же самую первую Бериевскую амнистию. Потому что что делает Лаврентий Павлович Берия, вступив в пост в исполнение должности наркома госбезопасности? Тотальный пересмотр дел, созданных при Ежове. Тотальнейший пересмотр с огромным количеством реабилитаций, изменений приговора на существенно более мягкую. И Бериевская чистка аппарата НКВД – это, наверное, первая чистка аппарата, которая вызвана не только и не столько устранением ставленников предшественника, а сколько именно очищением аппарата. Потому что сколько сотрудников ушло по фальсификациям дел?
А сколько сотрудников, кстати говоря, это при Берии началось? С тремя классами тебе нефига делать в госбезопасности?
Так именно поэтому та же центральная школа и укрупнилась при нем. А сколько сотрудников вышло за нарушение норм социалистической законности? Я, конечно, понимаю, что по мотивам волны публицистики конца 80-х, первой половины 90-х годов Берия представляется вообще каким-то самоходным человекоубиваемым агрегатом, который идет по улице, в огромную пасть загребает всех встречных и жрет их.
А вечером... Насилуют. Ну, нельзя этого. Мимо пойдет. Этого нельзя. Да, но
как пойдет, по
мы обязаны об этом напомнить. Да.
Ну, при этом больше товарища Сталина Лаврентий Павлович Берия боялся ровно одного человека, это своей жены.
Мне рассказывали это, но я бы это счел не проверить. Но у него просто не было времени. Ни на что.
Ну а как вы себе это представляете? Вот человек, на котором наркомат безопасности, на котором курирование госпроектов важнейшей, высочайшей значимости, у которого там, грубо говоря, 20 рабочих часов в сутки. Давайте оставим за кадром все вопросы этики и морали и зайдем с чудовищным цинизмом. Это же каким невероятным здоровьем, прежде всего, надо обладать?
Это в любой момент тебя могут выдернуть в инстанцию. Это в любой момент, не в инстанцию, так с коллегой. Надо будет что-то обсуждать, разговаривать. Максим.
Вот тут надо находить время и силы, чтобы на черном паккарде охотиться за пионерками. Да.
Это да.
Но бог бы с ним. Мы ушли в сторону, а мы же все-таки говорим про Шон. И вот... Кажется, вот сейчас это звучит на самом деле так, как будто все проблемы внешней разведки наконец-то были решены... Иностранное отдел вошел в светлую полосу. А на самом деле все, конечно, не совсем так. От идеализации я бы воздержался. Проблемы не испарились чудесным образом. И даже первый выпуск школы особого назначения уже не состоялся в полной мере. Потому что был арестован акселерот Моисей Маркович, который был первым заместителем да. начальника школы особого назначения. Первый заведующий учебной частью. Его там, по-моему, Крупенников сменил. Он до этого был главой римской резидентуры, и работа ФОН была после его ареста свернута по тем же причинам, связанным с доверием. Сомнения в лояльности начальнику учебной части школы, обвиняемого в контрреволюционной деятельности, они автоматически вселяют опасения в том, что весь выпуск будет раскрыт еще до окончания.
Да.
И тем не менее, вот курсанты первого набора школы особого назначения, они дали советской разведке... Немалое количество людей, чьи имена, вот, может быть, широкому кругу мало что скажут, а вот для более узкого круга, который занимается этой темой, они звучат абсолютно легендарно. Это Павлов Виталий Григорьевич.
Виталий Павлов, да, генерал, да.
Это Лягин.
Это герой.
Это Горшков, это Феклисов тот же самый. Ну, простите, но вклад этих людей... оценить-то совершенно невозможно. Это Елисей Синицын, в конце концов.
Да.
Он, кстати, изображен же в том же фильме. Я вообще слушателям рекомендую вкратце ознакомиться с биографией Елисея Синицына, потому что вот такого вы мало где увидите. Вообще, на самом деле, там много-много интереснейших персонажей показано вот очень так
Максим,
мелко и плоско.
Вы позволите мне все-таки закончить сейчас буквально двумя фразами и ответить на вопросы?
Конечно.
У меня вызывает удивление только одно. Что не судьба, то повод для качественного сериала. Зачем выдумывать-то надо было еще?
Ну, это точно то же самое, о чем мы скорбели, говоря про Серебрянского.
Да, да. Итак, Максим, любезно ответьте на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, ваш вопрос.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Знаете, у меня первое такое, хочу сказать, огромное спасибо за столь интересного гостя. В принципе, вопросов никаких нет. Есть вопрос. А Максим, вы сами что-нибудь пишете? У вас есть какие-нибудь ваши труды, которые можно было бы почитать?
Спасибо.
Вот. Это первое. И еще, Леонид, лично да. вам просьба. Передайте, пожалуйста, большое спасибо Константину Залесскому за его безумно интересную лекцию вот по поводу Польши. Огромное спасибо
ему. Это не первая лекция.
Я ее слушал несколько раз и получил колоссальное удовольствие.
Спасибо. Спасибо большое.
Я присоединяюсь к просьбе слушателя и прошу присовокупить и мою благодарность Константину Залесскому.
Ну, его согласие есть. Есть его согласие. Вот. Есть его согласие.
Нет, сам я ничего не пишу, потому что у меня, к сожалению, на это совершенно нету никакого времени. Я... Вот то, что мы делаем сейчас, это мы делаем для души. А так у меня довольно много, в общем-то, работы, непосредственно связанной, в общем-то, с анализом информации разнообразнейшей. И у меня, к сожалению, на это совершенно нету никакого времени, хотя некоторые желания, безусловно, присутствуют, но с каждым годом все меньше.
Так, пожалуйста, ваш вопрос Максиму. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый
Спасибо
день.
Спасибо за передачу. Андрей, Подмосковье.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а вот вы про курсы рассказывали, а там это готовили нелегалов для зарубежа, или чтобы вот здесь они в органах работали? А если это для зарубежа, то скажите, а они же друг друга знали, а вот как вот это, чтобы это, в случае провала, чтобы не выдать других сотрудников, которые учились, курсантов? Спасибо большое.
Собственно говоря, курсов, о которых я говорил, их было несколько. Вот та же центральная школа НКВД и школа особого назначения НКВД – это совершенно разные учебные заведения, выполняющие совершенно разную функцию. Центральная школа занимается подготовкой кадров, и чем дальше в лес, тем больше она занимается подготовкой кадров резерва, которые в случае кадровой необходимости можно использовать. И она ориентирована на внутреннюю службу, ну и, помимо прочего, это, конечно, повышению квалификации, переподготовка действующих кадров, прежде всего среднего и высшего командного состава. ШОН – это ориентировано прежде всего на, конечно, закордонную работу и нелегалов в первую очередь, но и под легальным прикрытием, безусловно, тоже. Что же касается возможности раскрытия, ну, во-первых, все курсанты школы особого назначения носили во время обучения совершенно другие имена. На первых порах у них даже были какие-то увольнительные, выходные им разрешалось проводить дома, но довольно быстро эта практика была свернута, это было обучение замкнутого цикла. Одно из первых, чему их учили, дорогие товарищи, не предоставляйте лишней информации о себе кому бы то ни было. Примечание, по умолчанию лишней информации о себе считается вся информация о себе. Могли ли в случае провала гипотетического курсанту ШОН раскрыть своих сокурсников? Безусловно, да. Как мы об этом уже говорили, попав в разработку, шансов что-то утаить, безусловно, не будет. Все зависеть будет исключительно от настойчивости допрашивающего. И применяемых методиках, я говорю вовсе не о том, чтобы... какими-то инородными жесткими предметами наносить тяжелые увечья. Это можно и не делать, особенно если позволяет время. Сильно ли это поможет, если он знает исключительно то, как выглядел этот курсант во время обучения и какое имя он во время обучения носил? Поможет это не сильно. Вообще, на самом деле, вот этот флёр романтики стоило бы убрать. Я понимаю, что, например, с точки зрения кинематографа, фильм про шпионов – это гонки на паровозах, перестрелки в темных переулках и прочий экшен, как сейчас называется. Это история провалившегося разведчика, который осуществляет силовой уход. История действующего разведчика – это будет очень скучный фильм про то, как усталый человек, прикуривая одну от другой папиросу, сидит в ворохе бумаг. Такой сериал, кстати, есть, он называется «17 мгновений весны». Если вот с этой точки зрения на него посмотреть, вот там работа разведчика показана именно так. Там есть Штирлиц, который постоянно курит и что-то чиркает в бумажках. Вот это работа непровалившегося разведчика, но это не так зрелищно, конечно, как вот скачки по крышам и прочая бондиана.
Да, то же самое, как ветераны спецподразделений говорят, что невозможно отснять правдивый и увлекательный фильм о действиях спецназа.
Ну, вот как мы уже говорили в свое время в частном порядке, наиболее достоверный фильм про действия разведки будет напоминать, например, вот роман Ле Карре. Немолодые усталые мужчины работают с документами.
А, кстати говоря, для того, чтобы отснять подобный фильм, который тебя будет держать, и я могу назвать это английский фильм «Шпион, выйди вон».
Да.
А для этого талант нужен определенный. Для этого надо этой темой проникнуться, надо говорить с профессионалами. Я этого не замечаю, когда сажусь.
Это надо физическое действие заменять психологическим.
Именно. А для этого талант нужен. Ваш вопрос Максиму Тимонову. Пожалуйста. Максим, тогда у меня вот какой вопрос. Как мне рассказывали, опять же, люди, заслуживающие всякого доверия, на сегодняшний день, я не знаю, как тогда это выглядело, это прежде всего подготовка нелегалов, это индивидуальный процесс, факультета нет. Это занятия на конспиративных квартирах, на конспиративных дачах, один на один. Алло, Максим.
Да, я здесь.
Я, это вопрос к вам.
А что же я должен на него ответить?
Нет, это соответствует вот там вашим представлениям и тому, что вам известно.
Понимаете, вообще вот очень, есть огромное желание прибегнуть к классической формуле под названием «не можем ни подтвердить, ни опровергнуть».
Ага, понятно.
Вот. Более того, ведь даже в то время подготовка нелегала, она же не ограничивалась этой школой особого назначения. Индивидуальную работу тоже ведь никто не отменял. Mm-hmm. Особенно тогда, когда речь заходит уже о непосредственном выполнении задания. Потому что школа особого назначения дает базу. Очень хорошо развитую, очень глубокую, но базу. Все остальное будет зависеть от конкретного задания.
Ну,
и,
да.
то, что необходимо знать главе, условно говоря, парижской резидентуры, мало чем поможет главе резидентуры шанхайской.
Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос Максиму. Нет, что-то у меня здесь не очень
получается.
Но вот даже когда слушаешь какие-то интервью наших разведчиков-нелегалов, кое-кто из них говорит, что это занятие вот именно индивидуальное. Но, с другой стороны, может так, а может и не так.
Скажем так, СВР виднее.
Да, конечно. Пожалуйста, ваш вопрос. Нет. Что-то
у нас.
Нет, я просто призываю наших слушателей звонить, посмотрим, может быть, все это восстановится. Бывает и так. Но, кстати, и вот что не удалось, как мне кажется, создателям этого фильма, показать, как в какие-то совершенно незначительные сроки были восстановлены легальные и нелегальные резидентуры, насыщены людьми. Да, не все, конечно, было гладко, но мне показалось, что вот это вот не шибко получилось.
Но вот я надеюсь, искренне надеюсь, что все-таки всякий зритель после того, как он это посмотрит, он поймет, будет уверен и согласится с тем, что вот Фитина можно и нужно, наверное, все-таки считать отцом чекистской внешней разведки вот в том виде, в каком она наконец-то стала настоящей структурой по сути и духу. И в этом виде до наших времен-то и дошла. Через первое главное управление к нынешнему СВР. Вот это, безусловно, его личная заслуга. Был ли он гениальным разведчиком? Ну, простите, я не буду отвечать на этот вопрос. Но был ли он гениальным организатором, которому удалось все это сделать? Безусловно. И, конечно же, да. Вот. И вот этот вот аспект, вот как-то стоило, наверное. Вот мне еще обида на самом деле за начальника школы показанного. Он очень эпизодический, он очень плоский там. По-моему, его наибольшее пребывание в кадре, это когда он объявляет о завершении работы первого курса в связи с арестом Акселерода.
Да, да,
а
да.
Это очень интересный человек ведь был. Это Владимир Харитонович Шармазанашвили.
Это же ведь тот самый человек, которому Сталин и задал вопрос, а как у нас обстоят дела с подготовкой кадров?
Конечно. У которого тоже, как и у Фитина, тогда у него не было большого опыта полевой работы. Он, честно говоря, по отзывам современников Шармазанашвили, вообще не был талантливым разведчиком, зато он был прекрасным, опять же, организатором. И вот в фильме получился образ не очень далекого служаки. А вот сами курсанты-то о нем во всех своих воспоминаниях отзываются с огромной теплотой. И считают его очень чутким, отзывчивым и весьма демократично настроенным человеком. И я опять повторюсь, прекраснейший организатор, потому что в противном случае Владимир Харитонович не сумел бы должным образом поставить работу школы. И уж тем более не руководил бы этой работой аж до 47-го года.
Да, и потом опять же возникает вопрос, но создатели фильма, конечно, об этом правильно делали. Почему его ушли в 46-м? 46-й год он показал себя очень хорошо. Вот что было дальше? Да.
Вот, но с другой стороны, я их, в общем-то, в чем-то понимаю, создатели фильма, я имею в виду, ну, хотя бы потому, что, ну, во-первых, тогда это произойдет очень большое укрупнение истории, если честно. Это потребует отдельного, как бы это по-русски-то сказать, ответвления, очень большого ответвления сюжета. А с другой стороны, ну давайте честно, вот у нас сейчас много ли, вообще делаются ли у нас сейчас какие-то вот кинематографические изделия, в которых более одной главной сюжетной линии. У нас смотрит ли это такое вообще сейчас? И будет ли это как-то воспринято?
Я думаю, что нет. И по моему опыту с книгами, например, я двум молодым людям, неординарно достаточно, советовал почитать «Ле Карре». Был дан отказ через какое-то количество страниц. Сложно. Я не могу связать все сюжетные линии в одну кучу.
Ну, это сейчас он не шпион ли, пришедший с холода, был?
Нет. Это была маленькая барабанщица. Я уже не говорю про достопочтенный Школяр.
Ну, да.
К сожалению, ну, с другой стороны, Максим, как есть. Я читал где-то, что есть наметки того, что сериал будет продлен.
Будет... Ну, мы с большим интересом посмотрим.
Это очень любопытно, тем более, если создатели нового сериала примут во внимание без обид замечания в их адрес, У них тогда все карты на руках, чтобы сделать действительно хороший, увлекательный отечественный сериал.
Я бы тогда очень хотел бы, я очень надеялся бы там увидеть, например, что-то про Павлова, у которого как раз послевоенный период, наверное, один из самых интересных был. Потому что, ну, простите, он начальник нелегального отдела был. А он инспекторскую поездку его, если вспомнить, 54-го года по нелегальным резидентурам практически всей Западной Европы. Вот, это было бы очень интересно увидеть. Вот, там было бы интересно увидеть того же Синицына, который так на минуточку польские спецслужбы создавал.
Угу, угу. И, ну, уж простите, Максим, я прямо назову сейчас три имени. Это первое, что мне пришло на ум. Это Этингон, это Серебрянский и, ну, к примеру, Арнольд Дейч.
Да. Да.
Но Арнольд Дейч ни за кем не бегал, ни в кого не стрелял. Но это был, очевидно, человек, который настолько эффективно мог общаться с людьми с целью последующего привлечения.
Слушай, ну вот мы вот в свое время три передачи посвятили Серебрянскому.
Да.
Но ведь там же тоже нельзя сказать, что Серебрянский много бегал и стрелял.
Да
у него
вообще
такого было много. Немного. У него были абсолютно прекрасные, абсолютно наглые операции с уводом из-под носа. Но вот именно Бондианы, он до Бондианы не опускался.
Нет, конечно. И вот действительно, ну я не говорю, я еще одна фамилия, Коротков.
О, да.
Вот, Максим, мы с вами сделаем передачу о Короткове.
Хорошо, с удовольствием.
Да. Но Коротков, один факт, 6 орденов Красного Знамени. 6.
Да.
Это когда говорят, что вот такие были люди, да, вот люди были именно такими. Максим.
Журавлёв туда же тогда.
Их много, Журавлёвых-то много. Вы имеете начальника немецкого отделения?
Ну да.
А, все. Максим, огромное спасибо. Я надеюсь, что не в последний раз. Ну, а все будет нормально. Услышимся в следующие выходные. До свидания.
Программа Леонида Володарского.